Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь Архивная революция, и я Михаил Тимин. В прошлом ролике с Алексеем Валерьевичем Исаевым мы разговаривали про то, в каком виде Красная Армия и Вермахт подошли к 22 июня 1941 года. В комментах люди задают многочисленные вопросы, просят продолжить разговор о дальнейшем, о сражениях, о боях, об операциях. Поэтому мы попросили Алексея Валерьевича, и он любезно согласился встретиться с нами и продолжить разговор. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Предварительно мы с вами договорились, что будем сегодня разговаривать о приграничном сражении.
Да.
Пойдем, так сказать, по хронометражу. Ну, все знают, что Алексей Валерьевич — автор многочисленных книг. Собственно говоря, мы уже говорили с вами о книге «От Думна до Ростова».
Это на самом деле мой дебют, реально. То есть я первое, что я сдал в издательство, но вышла она второй.
Далее были многочисленные книги, и вот такая, как «Приграничное сражение», например, иной 41-й, «Вторжение».
То есть книга, посвящена одному дню, в 22-м дне, одним из самых черных дней.
И это я еще не все книги принес из своей библиотеки, посвященные приграничному сражению, начальному периоду войны, который Алексей Валерьевич издал.
Да, и вообще говоря, приграничное сражение, а конкретно его ход в полосе Юго-Западного и Южного фронтов, стал темой моей диссертации, которую я защищал в 2012 году. Я, выбирая тему, почти не сомневался, что надо писать про 41 год, а поскольку само по себе приграничное сражение — это, можно сказать, космос, я себя ограничил юго-западным направлением.
Ну, собственно говоря, вот Дубна.
Да, да, то есть вернулся на новом уже техническом уровне к своей первой книжке.
Прекрасно. Ну, как мы все знаем, что диссертация была успешно защищена.
Да, да.
Вот, вот Алексей Валерьевич обещал нам принести ее показать, но, к сожалению, она настолько
тяжелая и большая.
Это толстенный
том, да, томов при многих тяжелее,
не получилось. Ну, наверное, будем начинать.
Да.
Мы договорились идти, как положено, с севера на юг.
Да, как меня учили в Институте военной истории, когда я там работал на полставке, что идти надо с правого фланга на левый, с севера на юг. Будем соответствовать этому канону.
Что же тогда у нас на севере?
Прибалтика. То есть Прибалтийский особый военный округ или Северо-Западный фронт. Находился он в особом положении в том плане, что его начали поднимать по тревоге раньше других, 18 июня. И именно на Северо-Западе был проведен полномасштабный эксперимент, потому что много дискуссий идет о том, вот если бы Красную Армию подняли по тревоге, она бы вышла к границе, по крайней мере, те соединения, которые принадлежат армиям прикрытиям, вышли бы на позиции у границы, сели бы на них, и что бы произошло? Вот некоторые считают, что вермахту сказали бы «стой, раз-два». Однако 125-я стрелковая дивизия под Таураги продемонстрировал нам, был поставлен полномасштабный эксперимент. Что произойдет?
Это просто кто не знает, мы подвесим, наверное, карту, я думаю. Это такое осевое направление, можно сказать, Таураги находилось на магистрали от Тильзита до Шауля и далее на Ригу. То есть да. Это было такое основное направление, где наступали, можно сказать, основные силы 4-й танковой группы.
Да, и эта дивизия находилась на фронте, типичном для приграничных армий, 30 километров. Почему в уставе написано, что рекомендуем занимать фронт в обороне 10 километров? Потому что это и реакция резервами, и возможность использования огневых средств, и просто, что называется, количество стрелков на километр. И в течение 22 июня под ударами элитного соединения 1-й танковой дивизии, то есть здесь на этой оси наступал немецкий 41-й моторизованный корпус, дивизию 125-ю, успевшую сесть в укрепление, сломили ее сопротивление, причем с форсированием водной преграды, взяли штурмом город Таураги, и финал, это был разгром штаба дивизии уже ночью. То есть бой продолжался с самого раннего утра до глубокой ночи. Причем обстрел города Таураги, который находился на некотором расстоянии от границ, немцы вели из дальнобойной железнодорожной артиллерии.
Причем там, по-моему, где-то километров 30 был, да, от границы, довольно далеко.
Да, довольно далеко, то есть времени подготовиться было достаточно.
И то есть наши солдаты успели сесть в укрепление, там
да.
Были доты, наверное, да?
Как раз-таки в Прибалтике, поскольку она вошла в состав Советского Союза именно в полной мере, а не отдельными гарнизонами, летом 40-го года, как раз в Прибалтике со строительством дотов было туго. То есть, несмотря на выделение больших финансовых средств в 41-м году, в основном успели построить пустые коробки. И на самом деле многочисленные строительные батальоны в Прибалтике, которые строили эти укрепления, они были дезорганизующим фактором. Потому что, представьте себе, безоружные строители, которые, как только начался обстрел, пошли неорганизованной толпой в тыл.
Они на самом деле их отводить раньше чуть-чуть начали.
Да, начали, но по факту все вспоминают вот эту вот толпу строителей, которая отходила через позиции по дорогам и на самом деле производила очень тягостное впечатление в первые часы войны. Но, тем не менее, немцам удается пробить оборону 125 СД, то есть если бы любая другая дивизия на всем протяжении от Балтики до Карпат попыталась бы встать в оборону в этом фронте 30 километров, судьба бы ее была точно такой же. Потому что чудес не бывает. Есть уставной фронт, там 10-12 километров. Если его расширить до 30, он будет взломан. Помимо этого, немцы, это везде проявлялось. За танками шла пехота. Как известная фраза, что победа идет по следам танков, а по следам танков в июне 41 года, да и дальше в кампании 41 года, шла плотная тяжелая масса пехотных дивизий, которая сминала оставшиеся дивизии стрелковые. И, например, те, кто оборонялись на фланге от 125-й вплоть до моря, они попали под удар пехоты. И точно так же их постепенно сминали в течение 41 года. По существу оборона была прорвана. И здесь был такой еще интересный момент в первый день войны. Естественно, советское командование начало выдвигать резервы. Самым сильным резервом был 3-й мехкорпус. Особенно его 2-я танковая дивизия, хорошо обученная, с 50 новыми Т-34 КВ. И Манштейн, который командовал 56-м...
Там, наверное, только КВ были, чтобы нас просто...
Да, только в управлении корпуса были 3-4, по-моему, буквально одна или две. Но реально в 2-й танковой дивизии было полсотни КВ-1 и КВ-2. И она выдвигалась на наметившееся направление удара немцев, хотя его ширину и силу тогда еще в штабе фронта недооценивали. И Манштейн, командующий соседним 56-м корпусом, вот в этом проявляется, может быть, такой характер полководца. Он подходит, двигается вглубь советской территории, не встречая большого сопротивления. Мимо него, перед ним, проносится вот эта кавалькада танков и автомобилей. Он терпеливо ждет, когда они пройдут мимо в направлении Рассеняя. И затем, уже за их спиной, двигается дальше вперед в направлении на Даугавпилс. А так, сутью сражения приграничного в Прибалтике являлось сражение у Рассеняя между советской 2-й танковой дивизией и немецким 41-м танковым корпусом. Причем надо сказать, что немцы развернули практически все свои силы на вот эту вот 2-ю танковую дивизию Солянкина. Она должна была нанести контрудар во фланг наступающим по Осино-Шауля немцам. Но фактически произошел встречный бой между советской 2-й танковой и немецкой 6-й танковой.
То есть 6-я танковая наступала правее 1-й, да?
Да. Вообще немецкой привычкой было наступать вдоль крупных магистралей. Но поскольку магистрали, особенно на территории Советского Союза, с этим делом было туго, и многие командующие танковых групп использовали в том числе проселочные дороги. Вот 1-я танковая дивизия ломилась по оси по шоссе на Шауляй, а 6-я шла и параллельно по проселочным дорогам.
И таким образом она прикрыла фланг 1-й танковой дивизии.
Да, с одной стороны это прикрывало фланг, но вместе с тем это, конечно, нагружало коммуникации. Вот АС, немецкой танковой войны Клейст, он все же предпочитал свои подвижные соединения вот в такую ситуацию не загонять. Он предпочитал, чтобы они шли в затылок друг за другом по одной хорошей дороге. Ну, естественно, любые решения имеют право на существование. В конкретном случае под Рассеняем советская танковая дивизия выходит на исходные позиции для контрудара и сталкивается с противником. Традиционно история о Рассеняйском сражении сводится к бою одного КВ, как считают, с целой танковой группы. На самом деле все же КВ было полсотни.
И один... не только КВ там были.
Да, и были танки, легкие танки выпуска 30-х годов, но история с танком Рассеняйским КВ полностью подтверждается документально с обеих сторон. Вот эти оставшиеся машины, они бились как раз с основной массой 6-й танковой дивизии. И для немцев это стало большим сюрпризом, наличие танков, которые не пробиваются противотанковой артиллерии. Но, тем не менее, за счет ввода в бой зениток, противотанковых пушек, им удается отразить этот удар. Но вот этот вот шок от столкновения с советскими тяжелыми танками заставляет их развернуть крупные силы. То есть фактически весь 41-й танковый корпус и 1-я танковая дивизия, элитная, покорительница Франции, и пехотная 269-я, они все набрасываются на советскую 1-2 танковую.
То есть вот этот фланговый удар для них стал действительно таким острым моментом, на который они оставили свою предварительную основную задачу и развернулись, собственно
говоря. Да, они развернулись вообще
для того, чтобы парировать этот удар.
Вообще это было нетипично для немцев. Они чаще всего продолжали рваться вперед, выставляя заслоны, причем иногда даже идя на угрозу окружения. Но вот в конкретном случае под Россиняем это в какой-то мере можно назвать их такой ошибкой, они споткнулись советскую 2-ю ТД, поскольку позволили остаткам советской пехоты отходить в направлении Риги. И, по сути, это предопределило дальнейший ход событий, более тяжелый для немцев бой с вот этими остатками 8-й армии, которая оборонялась как раз в Прибалтике под ударами 4-й танковой группы, уже в Эстонии. Борьба там продолжалась до эвакуации Таллина до конца августа. В принципе, если бы немцы не разворачивались на вот этот вот стальной таран 2-й танковой дивизии, то они могли бы добежать до переправ через Даугаву и перехватить пути отхода советской пехоты. А так этого не получилось, и, собственно, с самого начала, в том числе в Прибалтике, советские танковые войска, вот эти вот танки, построенные до войны, они стали стальным щитом страны. Они притягивали на себя противника, они наносили ему потери, потому что так или иначе танки выступали как весьма эффективное средство борьбы. На соседнем участке, где был 12-й мехкорпус на легких танках, 28-й танковой дивизии, его командовал Иван Данилович Черняховский, тогда полковник, всего-навсего командир дивизии, закончит войну, к сожалению, погибнет в Восточной Пруссии, он командующим фронтом. И легкие танки, которые постоянно наносили удары по немецкой пехоте, они ее сдерживали, заставляли не идти, как говорится, в походных колоннах, постоянно быть готовым к контрударам. И в сумме это позволило советским войскам худо-бедно отходить к Риге. В Риге вспыхнуло антисоветское восстание, но как бы против немцев, конечно, Красной армии было тяжело, но против каких-то повстанцев с винтовками это все работало на ура, советская военная машина, их быстренько подавили до того, как до Риги успел добежать даже передовой отряд немцев. То есть, видимо, это было согласованное действие, приходит передовой отряд, и его встречают цветами. Вот эта вот встреча с цветами не получилась, хотя немцы увидели через реку обгорелый город со следами боев с повстанцами.
Алексей Валерьевич, а вот еще вот остановимся на таком моменте, который вы тоже неоднократно уже упоминали. Вот еще раз акцентируем. Вот эти бои 28-й танковой дивизии с немецкой пехотой, это же было следствие, собственно говоря, того, что это была одна клешня. То есть одна клешня была 2-я танковая дивизия советская, а 28-я это была... То есть изначально Кузнецов хотел окружить, так
да,
сказать,
да, традиционно немцев. Хотели ударить с двух сторон, срезать, но недооценили и ширину удара, и главное, кто его составляет, поскольку уперлись вот эти вот легкие танки 28-й, 23-й танковой дивизии в немецкую пехоту. Кроме того...
И не смогли с ней, собственно, ничего сделать. Это вот как раз заслон из пехотных дивизий, да, про которые вы все время говорите.
Да, то есть он, с одной стороны, это он защищал 4-ю танковую группу от того, чтобы до нее доехали еще какие-то танки. А с другой стороны, он имел как бы самостоятельную ценность, они тоже двигались вперед, но вынуждены были постоянно переходить к обороне, потому что, да, им было легко биться с советскими легкими танками, они легко их поражали своими пушками-колотушками 37 мм, они были легкой целью БТ это 26, но для того, чтобы все это грамотно применять, требовалось идти в колонне, которая ощетинилась, которая постоянно готова к бою, которая по первому сигналу, немцев эти были фиолетовые ракеты, сразу, как говорится, превращается в ежа и отбивается. Естественно, это гораздо менее подвижная конструкция, чем просто маршевые колонны, которые идут победным маршем, получая цветы от местного населения. Вот это вот движение маршем, оно не получилось. А тем не менее, у немцев в Прибалтике был весьма результативный бросок, это Клиепай, вдоль побережья. Причем частично это происходило на велосипедах. Был у них велосипедный батальон, который по Приморской дороге несся на Липай. Там сидела 67-я стрелковая дивизия Дедаева. И оборона Липай, опять же, это одна из советских легенд. И эта легенда подтвердилась. То есть действительно упорная оборона города. Сумели прорвавшиеся практически в порт немцев отбросить назад, причем морской батальон, который был придан немецкой пехотной дивизии 291, в буквальном смысле бежал с поля боя.
Алексей Валерьевич, а мы вот будем делать ролик про героическую оборону Липая с Сергеем Булдыгиным.
Да, да, вот я настойчиво советую этот эпизод действительно раскрыть в подробности, потому что это легенда, которая оказалась былью при описании по документам. Но что, на чем можно завершить слова Липая? Большой неприятностью для Красной Армии стал как раз вот этот вот прорыв Манштейна, который деликатно пропустил мимо себя вот эту вот кавалькаду с танками. Он мог, конечно, героически выскочить вперед, и тогда было сражение не под Рассеняем, а под какой-нибудь Арьегалой, и его танки чешские, Праги, они бы гибли под ударами советских КВ, но... Он предпочел пропустить противника, двигаться дальше. В принципе, он прошел мимо фланга 8-й армии и вышел к важнейшему узлу дорог и переправам, город Двинск, он же Даугавпилс. Причем немцы использовали в захвате мостов у этого города Бранденбург 800, то есть военнослужащих, которые одевались в униформу Красной армии, причем... захватывали автомашины и униформу у тех же строителей. И с перевязанным с командиром, с владеющим русским языком, атаковали мосты и сумели обманом, вот этим использованием советской униформы, предотвратить взрыв моста. Взрыв моста шоссейного предотвращен был полностью бранденбуржцами, а взрыв моста железнодорожного, он был частично взорван, но тем не менее он в целом сохранился. И это позволило немцам захватить плацдарм, на который, конечно, сразу же обрушились советские контрудары, но, тем не менее, это был выход в тыл советской группировки в Прибалтике.
Фактически этим ударом они разрезали Северо-Западный фронт пополам.
Да, отсекли 8-ю от 11-й армии, и вот этот вот плацдарм на Западной Двине, прекрасно было понятно, что с него можно разойтись, как говорится, веером, и отрезать пути отступления советской пехоте. И Липаю сказали: ребята, прорывайтесь. Они прорывались, хотя, может быть, стоило ее оборонять, но это, как говорится, гипотетическое возможно. Но, тем не менее, в Прибалтике была самая слабая советская группировка по численности, которая получила удар от двух танковых групп. Это Гепнер 4-я и 3-я Гота.
Ну, собственно говоря, для Северо-Западного фронта одной было за глаза, да, это мы видим.
Да,
тот же марш, что 8-й танковой дивизии, то есть, собственно говоря, они... Получается, за 4,5, где-то 5 дней они дошли до Даугавпилса. Это где-то около 300 километров.
Да. То есть это был
причем
очень быстрый
бег. Причем не по шоссе, а по, в том числе проселочным лесным дорогам.
Да, они в итоге выскочили на шоссе. Они бились с разрозненными советскими группами. Но в целом, да, это был очень быстрый прорыв вперед. Вообще говоря, максимум суточного продвижения, который достигается, как правило, механизированными соединениями, около 100 километров в сутки. То есть, в принципе, они даже этот темп не превысили максимально возможный.
Ну, близки были
к нему. Да, были к нему близки. В некоторые дни он достигался. А еще одной очень большой проблемой, главной большой проблемой для соседней Беларуси, для соседнего Западного фронта, ставшего из Западного особого военного округа, это был прорыв на Вильнюс 3-й танковой группы. Собственно, если 125-я дивизия, она сидела на укреплениях, то в основном 11-я армия на Вильнюсском направлении, она находилась в летних лагерях, у границы были отдельные батальоны, и поэтому смести их совместным ударом танковой пехоты не составляло для немцев труда.
Причем у немцев там был подавляющий, насколько я понимаю, численное превосходство.
И в танках было практически подавляющее превосходство, потому что на этом направлении танков было мало. Это не Украина. И здесь еще сыграл такой момент политический. В районе Алитуса, Алиты, как иногда ее называют, находилась 5-я танковая дивизия советская. 50-34, в принципе, серьезная сила, но буквально в последние часы перед войной эту дивизию снимают из-под Алитуса и отправляют занимать оборону на широком фронте, в том числе на случай, если будет восстание антисоветское в Литве. Это была ошибка практически роковая, потому что так она сидела довольно плотно в городе Алитус, и представьте себе, немцы подходят к городу и встречают полновесную советскую танковую дивизию 54, что бы ни говорили, это сила.
Тем более Алитус, он на Немане стоит, то есть серьезная водная преграда.
Рубеж реки, но так получилось, что дивизия уходит, где-то пытается занимать оборону там, на широком фронте, контролировать территорию. Немцев 22 июня, уже в середине дня, даже не вечером, в середине дня выходят к Алитусу и захватывают мосты. Опять же, это и действия Бранденбурга, скорее всего, хотя отчета конкретной вот этого роты, которая действовала под Альтусом, нет. Но так или иначе они захватывают мост. Немцы сами говорят о том, что у командира отряда НКВД, который его оборонял, был приказ взорвать мост, но через некоторое время. И вот это некоторое время не наступило. Они захватывают мост, они захватывают Алитус, и тут 5-ю танковую дивизию возвращают обратно, и она оказывается в противоположной ситуации, чем той, которую она могла теоретически встретить первый день войны. Она вынуждена атаковать немецкий плацдарм. Естественно, результативность этого оказывается более низкой.
Мне кажется, еще с мостом в Алитусе был такой еще момент психологический. От границы до Алитуса немцам предстояло проехать 70 километров.
Да,
и когда они там около полудня приехали, ну, чуть попозже, там, в 3, в 4, в 2, по разным данным,
там просто, в час по Берлину, то есть где-то 2 часа по Москве.
Да. То есть, я думаю, там просто человека, который оборонял, он даже глазам своим не поверил. Потому что я, вот, например, изучал документы батальона аэродромного обслуживания, который обслуживал аэродром, который вот буквально там, в полукилометре от моста был, и хорошо было с поля аэродрома Алитусского видно мост. И в документах честно написано, что проезжающие немецкие танки и бронемашины были приняты за советские.
Ну, это обычное дело.
Никто не обратил внимания, причем немцы тоже проехали мимо аэродрома и тоже даже в сторону аэродрома не смотрели.
Тут у них была четкая задача, причем, что интересно, в документах 3-й танковой группы этот мост обснят со всех сторон. То есть они были заранее готовы к тому, чтобы хватать этот мост. Кроме того, еще заняли такой пункт Меркине, тоже еще одна переправа. И тем самым, выйдя к Вильнюсу, группа Гота нависла над соседней Белоруссией, над Западным фронтом, и стала большой головной болью, при том, что немцы действительно планировали поворачивать в сторону Минска. И вот, если переходя к Белоруссии, следует сказать, что командующий Западным особым округом Павлов, который стал командующим Западным фронтом, он оказался в очень тяжелом положении. Рядом была разграничительная линия с Прибалтикой, за которую он не мог ничего контролировать, и он видел, что там прорываются крупные силы немцев. Он начал выдвигать, там, стрелковый корпус выдвинул прикрыться, но, опять же, над ним висел точно так же, как вот этими ребятами, которые обороняли мост, они все пропали без вести, то есть их судьба просто неизвестна. Вот кто-то писал отчет, вот, что мы там обороняли мост, эти просто исчезли в пламени войны. И вот точно так же Павлов недооценивал глубину удара немцев. Он считал, что да, немцы механизированы, он сам танкист. Ударят, да, ударят, но ударят максимум на Лиду и где-нибудь на полпути между Белостоком и Минском попробуют нас заключить в котел. Никто не думал, что на такую глубину они ударят.
Это опять же исходит из того, что мы сами представляли, например, свои возможности, своих механизированных соединений, да, и планировать наступление там на 250-350 километров, причем в такие сроки, наверное, побаивались.
Побаивались, хотя позднее танковые бригады и танковые корпуса Красной Армии второй половины войны, они вполне действовали, ну, в тех же масштабах.
Алексей Валерьевич, а вот еще такой вопрос, я считаю, надо пояснить. Вот то, что вы начали говорить, но я вас, наверное, перебил. То, что вот не было никакой конспирологии, во-первых, вот в этих действиях в районе Алитуса, да, то, что разворачивали часть, то есть растянули 5-ю дивизию по фронту и так далее. Но как только все осознали, так сказать, опасность, когда, так сказать, немцы уже переправились, посыпался град атак, собственно говоря, со стороны 5-й танковой дивизии, и танкисты, и мотострелки, и артиллеристы сражались, пытались сбросить немцев, но, к сожалению, у них это уже не удалось.
Да, что стало вообще лейтмотивом приграничного сражения? В отличие от Франции, во Франции французы очень методично, медленно собирали силы. Вот мы соберем всех, все будут готовы, они, как говорится, по сигналу дружно пойдут в бой. В итоге сбор растягивался надолго. Запаздывал, и контрудар тоже запаздывал. Особенностью Красной Армии была быстрота в нанесении контрударов. Реакция была, ну, не молниеносной, понятно, что были проблемы со связью и с маршами, но тем не менее, что стало для немцев сразу неприятным сюрпризом, это молниеносная реакция на занятие плацдармов. Сразу же начинали сыпаться контрудары. Эти контрудары так или иначе сдерживали продвижение вперед. Да, 5-я танковая дивизия неудачно таранила этот плацдарм, причем немцы собрали в районе Алитуса в итоге к концу дня 22 июня две танковые дивизии, включая элитную 7-ю дивизию приведения, которую командовал Роммель во Франции, да. Это почти 400 машин, даже больше 400 машин. Они обладали в этой точке большим преимуществом и шансов их, как говорится, сбить с этого плацдарма, имея пусть даже полсотни, 3-4, но остальные машины БТ, Т-28, их сбить пытались, но все равно плацдарм был вскрыт, и немцы пошли дальше.
Тем более они 20-ю танковую дивизию подтянули, там у них стало просто подавляющее превосходство в технике.
Да, достаточно, опять же, артиллерия, танки, мотопехоты достаточно для того, чтобы вполне, исходя из неконспирологии, вполне нормального, обычного соотношения сил, прорваться с этого плацдарма и двинуться дальше.
Можно свои 5 копеечек тоже вставлю? То, что вот вы сказали про реакцию. Ну вот даже по документам четко понятно, что есть директива 9.45 утра 22 июня, где командующий Северо-Западным фронтом Кузнецов ставит задачу нанесения контрударами силами мехкорпусов. Собственно говоря, вот то, что, как вы и говорили, спасло 8-ю армию от немедленного разгрома и позволило ей отойти, собственно говоря. Но сил уже отбиться на, сказать, своем левом фланге у Кузнецова не было, ему просто нечем было парировать эти силы, и 5-я танковая, она, в общем-то, сгорела в огне сражения. Сейчас есть вот эти изыскания, ну, вы, естественно, тоже смотрите, интересуетесь, очень много фотографий, графического материала, эти разбитые Праги,
и разбитые Праги.
То есть бои там были серьезные. Танкисты стояли насмерть, мотострелки стояли насмерть. То есть не было никакой особой такой какой-то там пораженческой.
Да, и вообще танкисты были, пожалуй, самой такой мотивированной частью Красной Армии. Опять же, они были из промышленных рабочих, поэтому именно танкисты вот, нанесениями контрударов очень серьезно влияли на ситуацию. А так, действительно, 5-я дивизия была рассечена на несколько частей. Вот, к сожалению, довольно рано умер командир дивизии, который выжил и мог много рассказать. Но вот тогда Драбкина, который опрашивал прошедшего...
Минца не нашлось.
Да, и Драбкина у него не нашлось. Но так или иначе, Прибалтика, фронт в Прибалтике рухнул, и сплошного фронта не было, но удавалось отходить по нескольким направлениям этого, во-первых, на север, к Риге и далее в Эстонию. А второе направление, это между двумя танковыми группами отходила 11-я армия на северо-запад, и в принципе из тех, кто выдержал удар немецкой пехоты, формировалась вот эта вот связка между западным и северо-западным фронтами. Но самый сильный удар последовал все же в Белоруссии. То есть для немцев, конечно, Прибалтика и Ленинград были приоритетным направлением. Почему они поставили танковую группу в Прибалтике? Ленинград как центр военной промышленности, там и танки, и орудия, и порох, и все на свете. Но главные силы Красной Армии, как они считали, это все же западное направление. И под Гродно, то есть на стыке между западным и северо-западными фронтами и округами, они собрали самую мощную артиллерийскую группировку. Там была вот, артиллерия, включая ту, которую у нас принято называть особой мощности. Это 240 мм, 305 мм, включая сверхмощные дальнобойные орудия. И там не было танков, но было огромное количество тяжелых орудий, которые, в общем-то, могли сметать все на своем пути. И именно наличие большого количества артиллерии РГК предопределило ошибку в оценке этой группировки. Слышали, что там ревут двигатели, думали танки. И Павлов действительно считал, что да, под Гродно танки, это было логично. То есть удар на вполне разумную по советским меркам глубину, что ударят от Гродно на юг, отсекут советский белостокский выступ. И Павлов, получив первое донесение из войск о том, что появились тяжелые под Гродно тяжелые танки, непробиваемые 45-миллиметровой артиллерии, это были штурмгешутцы пехотные, бросил туда свой главный резерв. У него был главный козырь, находившийся в районе Белостока, 6-й механизированный корпус, почти 1000 танков, 350 КВ и Т-34, причем, надо сказать, что накачали его Т-34-ками буквально в последние недели перед войной, то есть он получил Т-4-ки новейших серий. И он разворачивает на Гродно, вообще по всей границе, вот иногда говорят, набитые войсками белостокские, львовские выступы. Никакой набитости войсками там реально не было. Везде по всей границе было одно и то же. В среднем 30 километров на дивизию.
Это в лучшем случае еще, наверное.
Да, понятно, что были участки местности трудные для наступления. Там лесистые, где-нибудь в районе Карпат вообще там могли на 70 километров растягиваться. Но в среднем 30 километров. И это было большой проблемой для Красной Армии, то, что танковые группы, да, это паровые катки, которые рвались на главных направлениях, но между ними была немецкая пехота, которая обладала достаточной силой удара, чтобы вот эти вот 30 километров на дивизию сбивать с позиции.
Ну, естественно, они корпус ставят на этом направлении, три дивизии.
Да, то есть ему вполне достаточно, чтобы проломить, например, там 56-ю дивизию под Гродно. То есть три дивизии наступают, сбивают одну. Это нормальное соотношение сил. Не надо думать, что из-за того, что Красная Армия, что называется, проявила низкую стойкость, она проявила стойкость, на самом деле, даже выше норматива. Но сбивать с позиции приходится восстанавливать ситуацию с помощью танков. Да, танков, то есть резервов. Причем вот этот вот 6-й мехкорпус его пришлось раздергать, чтобы встать в заслоном как раз-таки в Белостокском выступе. Потому что немецкая пехота шла к Неману, и была опасность, что она, как говорится, дойдет до Белостока, захватит склады, и, собственно, и о контрударе вообще не будет речи. Поэтому нужно было еще ставить какие-то заслоны, раздергивать танки на части. И вот этот вот контрудар под Гродно, он проводился в основном танками. То есть мотопехоту пришлось задействовать во всевозможных заслонах от немецкой пехоты. Немцы встретили контрудар под Гродно ударами с воздуха, поставлены напрямую наводку зенитками, тяжелая артиллерия. Опять же, там была просто довольно плотная масса немецкой пехоты. Что такое немецкая пехотная дивизия? 16 тысяч человек. То есть полсотни тысяч человек, собравшихся под Гродно, они были, им по силам было отбиться от нескольких сотен советских танков. Просто, опять же, воспрещая продвижение пехоты. Танки идут вперед, за ними, сдерживаемым шквалом огня и пулеметов, никто дальше не идет, они вынуждены останавливаться, возвращаться. Эти удары были отбиты, но, тем не менее, через все приграничное сражение, кажется, красной нитью проходит тема срыва первоначально немецкого планирования. Немцы хотели от Гродно действительно ударить на пехоты, пересечь шоссе, идущее от Белостока на Минск, и отсечь тех, кто действительно сидит в Белостокском выступе.
Вот это у них. 10-ю армию сразу отсечь.
Часть 3-й и основную массу 10-й. Выйти вот на это шоссе они не смогли. То есть прямым текстом пишется в документах корпусного звена, что мы были вынуждены перейти к обороне и не выполнили те задачи, которые мы перед нами ставились. То есть результат от этого все же был. Но тут вопрос шел о том, что насколько было разумно использовать этот резерв именно там. самая большая опасность для Павлова, она исходила из района Брест. Но это мы сейчас знаем, что она была там. Товарищ Павлов, находясь в штабе фронта в Минске, он не обладал теми знаниями, которые обладает сейчас, как говорится, каждый школьник. Он не знал, что под Брестом Гудериан. Вот, обсуждая ситуацию в Беларуси, надо сразу встать на место командования и понимать, Гудериана нет, как говорится, ложки нет. Потому что для этого надо было хотя бы выявить движение танков. А ввиду удара авиации по аэродрому, воздушная разведка практически выключена. А Брестская крепость – это было очень своеобразное место. Иногда говорят, вот располагали войска близко от границы. Но Брестская крепость – это отличная казарма. Альтернативой 6-й механизированный корпус ехал войска, людей поднимали, все же, казалось бы, элита танковые войска, из конюшен, перестроенных в казармы. Вот эта 4-я армия, которая воевала под Брестом, люди поехали на войну из перестроенной синагоги. Это вот читаешь документы, это как бы вот понимаешь, что были большие проблемы с размещением войск, потому что там просторных казарм не было, поэтому Брест, Брестская крепость, это был такой подарок судьбы, с одной стороны, с другой стороны, в упор к границе. И была большая опасность, что успеют ударить до того, как выведем войска. И вот действительно, к сожалению, так сказать, сложились обстоятельства, включая прерывание связи с Брестской крепостью, что не успели вывести войска из крепости, и они оказались там, их много оказалось, больше, чем рассчитывали немцы, но они оказались там в ловушке. В итоге справа, слева от крепости пустота. Через эту пустоту прорываются немецкие танки, и самое главное, некому доложить о том, что это именно танки. Ни людям, которые попали под эти удары, ни с воздуха. Так, в Бресте, на самом деле, опять же, у немцев вот эти вот срывы планов, они понемножку, но везде наблюдались. Брестская крепость. Собрав мощнейшую группировку под Гродно, немцы на Брестскую крепость нацелили, на самом деле, не самую мощную свою артиллерию. Да, там были «Карлы», которые 600 мм, стреляют снарядом 2 тонны, теоретически способен, как говорится, сравнивать Брестскую крепость с землей. Но они были нацелены на «Доты» бетонные. А по самой Брестской крепости стреляли, во-первых, реактивные минометы, кстати, немецкие «Катюши», причем в основном зажигательными снарядами, и обычная артиллерия 150-210. Крепости, построенные из фортификационного кирпича, это было как слону дробина. Был мощный удар по крепости, море огня, все, что было снаружи, включая лошадей, трактора, даже танки, горит, ад. Но находящиеся в казематах бойцы, они оказываются для этого всего шквала огня неуязвимы. Они, так сказать, кто, опять же, не успел выйти и попасть под этот удар в процессе построения вывода из крепости, они выходят, кто-то прорывается из крепости, а кто-то дает бой. И штурм Брестской крепости у немцев срывается, часть сил вообще изолируется в клубе церкви, а так немцы получают первый на советско-германском фронте приказ отходить. То есть, собственно, Брестская крепость оказалась первым местом, где немцы не просто остановились, а вынуждены были отойти на исходные, потеряв двух командиров батальона. Штурм крепости продолжается несколько дней. Потери 400 человек убитыми за крепость, это, в общем, по меркам июня 41 года, это много. Я могу сказать, что перебивается это только результатом Лиепая. Ну, скажем так, сравнимо это штурм Лиепая. То есть такое количество, что называется, фрагов, это еще Липая. Но тем не менее, справа-слева от крепости пустота, через которую немцы с проблемами, да, форсируют Буг. В основном проблемы характера: мосты ломаются под танками, идет все ни шатка, ни валка, но тем не менее, они форсируют Буг и несутся вперед, их никто не видит. Чудо произошло только 24 июня, когда передовой немецкий отряд попадает в советскую засаду, и офицеры берут карту. Эта карта оказывается в Минске практически сразу. Павлов на нее смотрит, и вот мне даже себе тяжело представить, что он чувствовал в этот момент. Он почувствовал, что, вот, как говорится, вот, нож гильотины летит на его шею. Потому что там были обозначены три моторизованных корпуса. Он танкист, он себе представлял, что это, даже если исходить из советских мерок по размерам, это чудовищная сила. И вот эта чудовищная сила на всех парах через Барановича рвется к Минску. Павлов, опять же, можно его сколько угодно критиковать за какие-то там потери управления войсками, там еще что-то, что, собственно, и было его обвинением, когда его арестовали. Но Павлов, не консультируясь с Москвой, отдает приказ: отходим и прорываемся. Шестой мехкорпус, снимаемся с позиции под Гродно, разворачиваемся и прорываемся. Он буквально в течение, так сказать, часов принимает достаточное решение, чтобы уходим. Для сравнения, Конев под Вязьмой спрашивал Москву, Кирпонос под Киевом спрашивал Москву и требовал, чтобы, что называется, письменный приказ мне дайте. Павлов не требовал письменного приказа. Он сказал: прорываемся. Но было уже поздно.
Алексей Валерьевич, а можно ли, вот, опять же, возвращаюсь немножечко назад к крепости опять, так сказать, что, вот, опять же, разговаривая о том, что надо держать войска у границы, не надо держать войска у границы. Допустим, возьмем такой вариант, что в Бресте вообще бы не было советских войск, вообще никаких. Там были бы пограничники, там милиция там, или что-то такое. А хорошо было это или плохо, с одной стороны? Может быть, мы не потеряли бы там 10 тысяч человек людей, да, из этих двух дивизий, но немцы могли бы уже 22 июня прорваться, и в Барановичах они были бы там не 24-25 июня, а 23-го, допустим, да?
Ну, вообще говоря, Брест немцы изначально собирались брать пехоту. Был нацелен на Брестскую крепость и Брест 12-й армейский корпус, три пехотные дивизии. А танковая группа Гудериана, она шла с севера и с юга от Бреста с форсированием Буга, строительством мостов временных. И здесь речь скорее шла о том, что если мы успеваем вывести войска из крепости, они могут оказать некое противодействие вот этому форсированию и формированию мостов, постройке мостов, но эффект это имело бы ограниченный. Как бы, естественно, если бы Брест и Брестская крепость берут немцы сходу, как говорят, за часы, то...
И линия слабжения открывается у них.
Да, то мосты, и немцы бы развернули свои моторизованные части через Брест и через район крепости. А так они действовали по первоначальному плану.
То есть люди погибли явно не зря.
Нет, они погибли не зря, и кроме того, они все же какое-то время держали коммуникацию, которую предполагали немцы, захватив ее, использовать для снабжения второй танковой группы. То есть там прямо говорят, что из крепости ведется огонь по железной дороге, по мосту, и никакие эшелоны по нему гнать нельзя, потому что если погнать туда эшелон со снарядом или с горючим, он, как говорится...
Нехорошее может случиться.
Да, и мало того, что уничтожено будет боеприпас или горючее, они еще и заткнут дорогу. Отдельно, на самом деле, вот всегда на войне есть и вещи трагические, а вот есть вещи комические. Вот комические под Брестом это было использование Бранденбурга. В фильме «Озерова» нам показывают, как они, значит, из вагонов с двойным дном там выползают, ходят с Ать-2, и как бы Ать-2, что называют, устаревшие, может быть, это враги. На самом деле бранденбуржцы, они переходили границу уже с войсками, то есть до 4 утра 22 июня именно немцы не просачивались на территорию Советского Союза. Другой вопрос, что были националисты, которые и в Прибалтике, в Белоруссии могли там резать какие-то провода, осуществлять мелкие диверсии, но именно диверсанты Бранденбурга, переодетые в советскую униформу, они перешли границу вместе с войсками. Под Брестом такая группа бранденбуржцев на велосипедиках едет, значит, доезжает до моста деревянного. Их там встречают огнем. Они недолго думают, ну, мост все же отбивают, захватывают. И не оставив даже охранения, они на своих велосипедиках разворачиваются обратно, едут за пехотой. Через некоторое время приходит пехота, а мост, сюрприз, сюрприз, его сожгли. То есть красноармейцы, которые их оттеснили от моста, они не стали, как говорится, пугливо прятаться в зарослях.
Или разбегаться.
Да, они вышли и мост сожгли. Еще один мост уже в другой стороне, южнее Бреста. Там была ситуация такая, представьте себе, 6 утра, район Бреста, никто ничего не знает. Началась война. На мост вылетает грузовик с открытым краном, из которого хлещет бензин, заливает его, мост деревянный, бензином, его с трудом останавливают, чудом мост не сгорает, но тем не менее этот мост, да, захватили, едут к следующему, а следующий уже сгорел. То есть, опять же, Красная Армия, на самом деле, несмотря на то, что нам говорят о том, что да, был там какой-то хаос, но все же люди чувствовали приближение войны и в ситуации довольно быстро стали ориентироваться и давать бой, в том числе и в форме сжигания мостов, их обороны. И старт второй танковой группы к Барановичам в первый день войны был медленным. Если, например, с брошенной против них танковой дивизии будущего командующего танковой армии Богданова они быстро справились, то есть танки немецкие 41-го года могли биться против легких Т-26 при подавляющем превосходстве. Поэтому вот контрудар в первый день войны.
То есть 30-й танковой дивизии.
Да, 30-й под Пружанами.
Тяжелых не было и средних.
Да, тяжелых средних, да. А в районе Бреста была, что ли, одна или две 34-ки, которые где-то там были ознакомительны. То есть они проходят на фотографиях в бое, но вот даже не факт, что они успели попасть в бой. А так Т-26-е, столкнувшись с немецкими танками свежего выпуска, они шансов не имели. Поэтому они были перебиты очень быстро. И открыт путь дальше Барановичем.
Опять же, это нельзя сказать, что люди там паниковали, трусили и так далее.
Они
сражались, они вели бой, они контраковать пытались. И 22-я танковая дивизия, и 30-я дивизия. И...
Да, они честно дали бой, честно выполнили свой долг до конца. Да. Они большего сделать, пожалуй, не могли. И вот этот вот прорыв, он был несколько задержан. И в чем, опять же, была проблема номер два Красной Армии в 41-м году, в июне, тем, что она была разбита на несколько эшелонов.
Об этом мы
говорили. И вот этот следующий эшелон, вот были приграничные дивизии с 30-километрной дивизией, которые сминали, пусть с боем, но сминали. Следующий эшелон, вот они, если бы сошлись вместе у границы, они бы образовали плотный заслон. Когда они находятся в 100 километрах друг от друга, одни другим никак не помогут, этих сминают, добегают до следующих, и они ведут бой в невыгодных условиях. Кроме того, те, кто двигались маршем в направлении границы, они, ну, в некоторой предвоенной расслабленности, они пошли без тылов. Соответственно, бой били в худших условиях, чем могли бы. Но тем не менее, вот карта с тремя моторизованными корпусами — это достижение бойцов одной из этих так называемых глубинных дивизий.
Алексей Валерьевич, а вот то, что они пошли, собственно говоря, без тылов, я так понимаю, это было из-за того, что это, опять же, ответ нашим, так сказать, альтернативщикам и так далее. Мобилизация Красная Армия не проводила до войны.
Да.
То есть никаких планов прикрытия не вводилось. Планы прикрытия ввели, соответственно, в 4 утра 22 июня. И, соответственно, надо было отмобилизовываться. И поэтому кто-то решил отмобилизовываться, так сказать, на месте. И боевые части поехали вперед, а тылы оставались, так сказать, на месте во многом.
Да, и здесь важно понимать разницу между, например, стрелковой дивизией какого-нибудь 43-го года, которая формально там 7 тысяч человек или даже 5 тысяч человек. Но это как будильник. Вот можно будильник с разбитым стеклом, с искривленными стрелками, с помятым корпусом, но внутри у него все шестеренки на месте. И он будет нам показывать время и звонить, поднимать нас утром. А вот если ему шестеренок не хватает, он уже, как говорится, для практического применения непригоден. И вот многие дивизии 41-го года советские, они были без этих шестеренок, поскольку у них не хватало подразделений, там, тыловых, связных, которые обеспечивали их функционирование как единого боевого организма. Требовалось примерно 2 недели мобилизации. 2 недели у них отсутствовали. В итоге с юга к Минску выходит танковая группа Гудериана. Из Прибалтики разворачивается танковая группа Гота. Под самим Минском был построен еще в 30-е годы Минский укрепрайон. Его заняли войсками, но, тем не менее, проблема была та же самая. Вот есть заслон у границы, есть глубинная дивизия, есть часть глубинных дивизий под Минском. Каждая из этих группировок по отдельности, она слабее по своим возможностям. Опять же, под Минском их растянули вынужденно на широком фронте, потому что не знали, где немцы ударят по этому уру. Прошел бой за укрепрайон, с боем, опять же, поскольку мы на прошлой передаче говорили, что в чем было преимущество немецких подвижных соединений, могли все свое ношу с собой. Все свое это в том числе тяжелая артиллерия. Они могли подтянуть тяжелую артиллерию, штурмовать с ее помощью укрепрайон. Танки Гота в итоге врываются в Минск 28 июня 1941 года. С югу к городу подходит Гудериан, причем, опять же, если смотреть, как оно по документам, Гудериан – это был человек, который плохо замыкал котлы. Вот если были люди, профессионалы, которые замыкали всегда крепко, это Гот и Клейст, то Гудериан – это был человек дырявое сито. Вот эта клешня, подошедшая к югу к Минску, во-первых, оставалась длительное время брешь, через которую утекали на восток те, кто сориентировался в обстановке. А кроме того, вот эта вот клешня, вышедшая к Минску, она была достаточно жидкой и слабой с точки зрения фланга. И из лесов под Минском очень многие, кто уходили именно в это направление, через дырявую клешню Гудериана. Причем, когда фюреру докладывали, под Минском взяли 300 тысяч пленных, из них едва ли не половину написал себе Гудериан. Причем написал, скорее всего, с очень большим завышением, сколько именно через него уходили в Припятскую область огромные массы народа. Уходили целые группы с автомашинами, с пушками и проходили потом сотни километров. И вообще говоря, здесь немцы стали жертвой неопределенности своих собственных планов. Они не очень понимали, какой перед ним противник. И с одной стороны, было, может быть, с их точки зрения, если просчитывать ситуацию за противника, быть адвокатом дьявола, Готу и Гудериану разумнее было даже рвануть дальше в направлении Днепра, а не замыкаться под Минском. То есть осуществить такую вот... Красная армия так сработала в Веслоодерской, когда ударили сразу на большую глубину, а потом собрали пленных, оказавшихся между танковыми клиньями. А Гудериан, с одной стороны, рвался вперед, с другой стороны, ему говорили, замкни котел. Готу сказали, замкни котел, он замкнул. Он встал, как говорится, стеной. Гудериан замыкал с трудом. Через него многие уходили, и это еще как бы способствовало тому, что советские войска, которые избежали окружения под Белостоком, проходили огромное расстояние между горловиной, вот это несомкнувшаяся пехотная, выходили под Минск и дальше имели возможность рвануться дальше. А так Гудериан пошел на Бобруйск, взял переправы в Бобруйске, двинулся в сторону Борисова, но тем не менее вот этот вот первый котел, который был замкнут, он был замкнут все же не настолько крепко, как кажется. Но вот эта вот неудача тяжелая, она стала роковой для Павлова. Командующий Западным фронтом был арестован, отдан под суд, и уже примерно через месяц с небольшим описываемых событий он был расстрелян вместе с частью своего штаба, начальником штаба. На мой взгляд, это было несправедливо. То есть Павлов играл не лучше, не хуже других. Я бы даже так сказал, местами даже лучше. Но из него решили сделать мальчика для битья. Он не имел шансов выиграть бой с двумя танковыми группами, имея один полноценный механизированный корпус. Но в тех обстоятельствах подумали, что вот надо кого-то наказать. Вот есть у нас свой Самсонов, которого, так сказать, окружили. Давайте мы его накажем. И Дмитрий Григорьевич попал под вот эти вот жернова, хотя мог бы в дальнейшем, может быть, стать и крепким командармом, и крепким командаром, может, танковой армии, но его судьба сложилась трагически. Я подчеркну, что вот я не склонен его осуждать. Чем больше разбираюсь в Беларуси, тем понимаю, что он действовал в целом по обстановке. Обстановка у него была довольно кислая. В куда более таких, ну, не тепличных, естественно, условиях, но в более благоприятных условиях вступил в бой Киевский особый округ на Украине. Но так же, как и везде, у Красной армии было по 30 километров на дивизию. То же самое, это 30 километров, они выражались еще и в том, что войска находились на так сказать, лагерях, постоянных пунктах дислокации, у границы достаточно жидкие заслоны из отдельных батальонов. И на Украине сразу же стала проблема, во-первых, удар танковой группы Клейста. Клейст – самый грамотный германский танковый командир. То есть это человек, который водил танковую группу еще во Франции. Первый удар – это Клейст, в направлении на Луцк и на Дубно, так сказать, двумя клиниями вдоль крупных автомагистралей, а еще южнее на Львов наступала немецкая пехота. И вот это стало проблемой номер два, потому что когда у нас 30 километров на дивизию, немецкая пехота опрокидывает и танки в случае, так сказать, Клейста, хотя реально в первый день войны везде на Украине была пехота. Она опрокидывает вот этот вот первый эшелон не только в направлении главного удара, но и на львовском направлении, так называемый Любачевский коридор, когда удар, растянутая советская 97 СД, отступает, получается дыра, в которую идут, пусть пешком, но немецкие пехотинцы, поддержанные штурмовыми орудиями. Они пройдут еще немного, захватят Львов, опять же, склады, выход в тыл тем, кто пытается противодействовать танку. И если вот на Западном фронте сильнейший резерв в лице 6-го мехкорпуса был задействован против пехоты под Гродно, то на Юго-Западном фронте сильнейший резерв, самый сильный формально, 4-й мехкорпус Власова, наибольшее количество танков КВ-3, Т-34, он сдерживал немецкую пехоту под Львовом. Ну, просто вынужденного, так сказать, варианта не было. И надо сказать, что в этой роли он выступал очень грамотно. Немцы писали, что русские очень грамотно отрядами, усиленными танками, нам постоянно наносят контрудары, сдерживают наше наступление на Львов. Если бы не использовали резерв именно в таком ключе, никакого танкового сражения под Дубно просто не было бы.
Валерьевич, а можно еще такой вопрос? А вот сам замысел наступления на Украине, он как немцы собирались? Они, получается, танковые группы прорывались вглубь территории? Или они действовали, или они, как обычно, на окружение?
На окружение, но вторая клешня должна была быть пехотной и из Румынии. То есть немцы собирались нанести. На самом деле, план, если его обрисовывать глобально, он заключался в том, чтобы дойти до Днепра, его форсировать и идти, как говорится, в обход Киева. Более частный, так сказать, на уровне ближайшей перспективы. Глубокий удар танковой группой, прорываясь через старую границу, и несколько позднее, через неделю, начинает наступление немецкой пехоты из Румынии, и опять же смыкать и окружать тех, кто отходит из Львовского выступа. Ну и находится на границе с Венгрией. Поэтому вот этот вот план, он опять же предусматривал удар на большую глубину, на который никто не рассчитывал. А вот то, что никто не рассчитывал, это во что выродилось? В отличие от Западного фронта, где был один мощный резерв, обладающий достаточным количеством новых танков на Украине, поскольку это было, так сказать, наше ведущее направление по предвоенным планам, резервов было несколько больше. Поэтому имелось еще два крупных резерва в лице 8-го и 15-го механизированных корпусов с большим количеством новых танков Т-34 КВ. Кроме того, были еще мехкорпуса на легких танках с небольшими вкраплениями новых КВ Т-34. Почувствовав вот этот вот первый удар, сразу же в первый день войны стали отдавать приказ на противодействие, то есть контрудары. Причем надо сказать, что на Украине, в отличие от других направлений, в гораздо большей степени сработали укрепрайоны. То есть до войны огромная программа была строительства приграничных укреплений. Ее называют иногда линией Молотова. Это неправильное название. Это, если линия Сталина, она еще как-то проходит даже по немецким документам, то линия Молотова – это уже послевоенная придумка. Реально это просто линия обороны на новых границах, разбитая на несколько укрепрайонов. И вот именно эти укрепрайоны, они дали очень серьезный бой. Причем на главном направлении Сокаль немцы, опять же, опрокидывают приграничные части, форсируют реку, причем мост они захватывают, застрелив двух пограничников, не взорванным. У них был план на случай взрыва моста, но он им не потребовался. Захватывают мост, идут вперед, перед ними такая горка возвышенности, они поднимаются на эту возвышенность, спускаются, и тут их ждет сюрприз в лице бетонных коробок. Причем бетон, не просто бетонные коробки, советские доты июня 41 года, это как Т-34 КВ, по сравнению с тем, что потом был немцы встретились на линии Сталина. Там шаровые установки с пушками и с пулеметами. Шаровые установки, это означает, что по ним можно стрелять огнеметом, результат не будет вообще никакого. И немцы очень быстро это поняли. Но поскольку у них был очень хорошо подготовленный штурмовой саперный батальон, вот на направлении главного удара они с этими дотами медленно, со скрипом, но справляются. Только после этого вводят в бой танки, которые стоят и ждут своей участи, своей, так сказать, очереди на вступление. Фактически только во второй половине дня на территорию Украины вступили танки. Это произошло под Сокалем. В другом месте, под Владимиром Волынским, немцы бранденбургцами захватывают приграничный мост. Ура, хорошо. Идут вперед, так сказать, за Фатерлянд. Утыкаются в доты. Кто смотрит всякие фильмы про там, Третий Рейх, там есть глава Гитлерюгенда, и он с такой постоянно в перчатке. Вот кисть, которая была в перчатке до 1941 года, он потерял как раз на дотах приграничных на Украине. Утыкаются в доты, причем доты, опять же, серьезные, вот с этими шаровыми установками, еще и колпаками, которые поляки не успели использовать, но советские уростроители очень так по-хозяйски к ним подошли, и они эти все колпачки аккуратно поставили на дотах вдоль границы. Под Владимиром Волынским упираются в эти доты, после форсирования реки бранденбуржцами идут вперед, бац, доты, и все, весь день пошел на смарку. Тем более дивизия была австрийская бывшая, чуть хуже все же подготовлена, чем немецкая, она на этих дотах застряла. Результат почти никакого, и вот в бой танков задерживается. Более того, немцы, вот я опять же, для меня это было открытие, когда работал на диссертации, что у немцев пошел план наперекосяк. Они не прорываются через эти доты у Владимира Волынского. И начинается у них движение на уровне танковой группы, армии, которая командует достаточно их такой мощный военачальник, убежденный нацист Рейхенау, который давил и умел передавливать даже Клейста. Уж на что был человек опытный и способный водить танковые войска. Они тасуют свои танковые соединения из-за этой неудачи под Владимиром Волынским. Идет толпа вторжения, и поперек этой толпы они проталкивают танковую дивизию. Потому что, как говорится, командующий группой сказал, меняем план. По первоначальному плану вот это поперек движения не предполагалось.
А это какая дивизия пошла?
13-я. 13-я танковая дивизия. У них предполагалось три основных магистрали. Одна идет на Луцк от Владимира Волынского, вторая от Сокаля на Дубно. И дальше там в сторону Бердичу, да. И третья танковая группа, это третий корпус должен был идти мимо Раворусской.
На Львов?
Севернее Львова. Севернее. То есть просто хорошая магистраль, которая шла по северо-западному фасу Львовского выступа. Угу. Они ввели туда войска, но уже позже, потому что, опять же, застряли на Раворусском укрепрайоне. И предназначавшаяся для этого броска мимо Львова дивизия, она идет поперек вот этой всей толпы, забитые лошади, грузовики, вот это вот все движение, как говорится, в первую ночь войны у немцев на Украине это хаос и вот эти вот непонятности. Но, тем не менее, на следующий день они все же сломили укрепление Уров, потому что опыт Первой мировой войны, опыт французской кампании, они могут биться с дотами. Опять же, когда у них...
Зенитки, наверное, подтащили.
Зенитки, то есть главным средством борьбы, и это сейчас вот полевые исследования это подтверждают, что линию Мажино били зенитками, что доты под Владимиром Волынским и Сокалем. Потому что вот эти вот колпаки, они, конечно, были хороши для наблюдения, но были уязвимы для зениток, и в том числе амбразуры. Вот эти с шаровыми установками тоже были уязвимы для зениток. Когда у нас 30 километров на дивизию, то есть пехоты недостаточно, сами гарнизоны Уров, они сумели продержаться там сутки-двое, и потом они снова возвращались. То есть немцы даже там числа 25 июня пытались проходить по той же дороге, снова заняты доты. То есть из них отходили, возвращались или прятались на нижних этажах, потому что это были многоэтажные сооружения. Так или иначе, они пробивают себе дорогу. На следующий день, уже 23-го, нормально, полноценно вводят танковые дивизии. И еще одним эпизодом, связанным с укрепрайонами, стала вот Раворусская на северо-западном фасе Львовского выступа, которые доты, опять же, выдержали вот этот удар пехоты. Более того, 41-я стрелковая дивизия Микушева Вообще очень многое зависело от людей. То есть кадры действительно решали все. Нашелся человек по фамилии Микушев, командир 41-й дивизии, который вот эти вот 30 километров, понятно, что перспективы занимать этот фронт, ну, почти никаких. Он собирает всю дивизию в кулак и наносит контрудар. И одну немецкую пехотную дивизию опрокидывает и заставляет отступить. Конечно, позднее, после войны, писали о том, что там чуть ли не несколько километров по немецкой территории прошли. Это все же преувеличение, но что их отбросили назад, это точно. И тем самым предотвратили вот этот вот еще один прорыв по еще одной хорошей магистрали в тыл тем, кто может биться с Клейстом. Но, как я уже говорил, на Украине было достаточно резервов танковых. И они со всех сторон стягиваются и бросаются против танковой группы Клейста. Но проблема, опять же, становится то, что не ожидают большую глубину ударов. И поэтому командование фронта, которое возглавлял не самый на тот момент опытный человек по фамилии Кирпонос, который еще в финской командовал дивизией, он командовал храбро, продвинулся, но тем не менее вот опыта способного точно просчитывать ситуацию у него не было. И Жуков, который был в первые дни войны на Украине, его потом отправили тушить пожар в Беларусь, потому что там было совсем плохо, он своей интуицией четко просчитал, сказал, эти пойдут дальше, в сторону Житомира, Бердичева, в сторону Киева. Не бойтесь, что они на вас начнут поворачивать в тыл Львовского выступа. А Кирпонос, его начальник штаба Буркаев, постоянно опасались, а не пора ли им поворачивать. Потому что глубину удара оценивали более низкую, что, так сказать, немцы начнут смыкать клещи раньше.
И в районе Львова, да?
Да, что ударят в тыл львовской группировки, ударят на Тарнополь. И вот эта вот постоянная, ну, не боязнь, а опасение того, что ударят в тыл, она вынуждает командование Юго-Западного фронта дергать мехсоединение. То есть немцы прорываются до очередного рубежа, и там танковая дивизия получает приказ, идите-ка назад и на всякий случай подготовьтесь заслоном, для, да, встаньте заслоном или подготовьтесь для контрудара, хотя немцы на тот момент поворачивать не собирались. Но все равно дивизию дергали туда-сюда, это теряло время. Но, несмотря на вот эти вот все дергания, которые были обусловлены недооценкой глубины немецкого удара и тем, что товарища Жукова все же не слушали, вот товарищ Жуков вам сказал, эти пойдут в глубину. Вот если бы слушали, вот это дерготни бы не было. Но, тем не менее, собрали достаточно мощную группировку, которая бьет во фланг немцам и заставляет их остановиться. Более того, прорывом к городу Дубно на Украине удается блокировать одну из дорог снабжения. Немцев какое-то время держат за счет того, что, что называется, перехватили им линию коммуникации, ушедшая вперед часть немецкой 11-й танковой дивизии, доходит до Острога и останавливается, потому что сзади дорога перерезана, идти вперед, ну, как бы, за расходуем горючее все. Их при этом изо всех сил бомбят, но, тем не менее, немцам удается справиться с этой ситуацией за счет подтягивания пехоты, потому что, как я говорил, победа шла по следам танков, но по следам танков шла и пехотная дивизия. Они подтягиваются и начинают давить вот эту массу советской бронетехники. То есть советская бронетехника, она разменивалась на вот эту вот серую плотную массу пехоты. Это было большой проблемой, что у нас мало пехоты програничной, много танков, да, много танков. Никто не спорит, что у нас было много танков, но было мало пехоты. И вот эта вот масса пехотных дивизий, во-первых, обжимает группировку под Дубно, так называемую группу Попеля, и давит, отталкивает всех остальных. В итоге командование Юго-Западного фронта, не достигнув успехов в контрударах, потому что контрудары следуют со всех направлений, но опять же немцы их и встречают заслонами пехоты, зенитками, где-то обходят. Самая трагическая история произошла под городком Войница, он же Александровка, где советские легкие танки Т-26, 19 танковых дивизий, столкнулись лоб в лоб сначала с одной, потом с двумя немецкими танковыми дивизиями.
Это получается левая клешня как раз.
Да, да.
Это же те, кто шли, мы говорили про правую.
Да, про юг. А вот те, кто шли севернее, вот они уткнулись в эту танковую дивизию, причем подходившую к полю боя по мере, так сказать, подхода маршевых колонн. То есть это был тоже такой встречный бой с постепенным наращиванием сил. Там произошла ситуация, которую сейчас уже назвали полем смерти, когда на многих фотографиях проходит поле, леса, поле, на котором уставлено танками Т-26 сгоревшими. Некоторые с развороченными бортами, взрыв боекомплекта. В общем, эта танковая дивизия практически легла костьми. Командир ее, Семенченко, получил Герой Советского Союза. Я считаю, вот, несмотря на то, что его критикует в своих мемуарах Рокоссовский, он все же критикует несправедливо. Его люди, вот он сам, четко встали вот, и легли костьми на пути. Как говорится, сутки какие-то они, но выиграли. Раздавив вот этих Т-26 злополучные под Войницей, немцы проходят дальше, прорываются у Луцка, форсируют реку, ну и двигаются дальше в сторону Острога.
Причем река им тоже не помешала, да? И...
Там ситуация на самом деле была вот иной раз настоящие боевые действия, они как детектив. Вот представьте себе, река под Дубно. Пойма заболоченная, идеальное противотанковое укрепление. С запада несется немецкая 11-я танковая дивизия, впереди там мотоциклетный полк, разведбат, а с востока идет пешком советская 228-я стрелковая дивизия. Их разделяет буквально часы. То есть вот если советская 228-я СД входит в Дубно и садится на эту заболоченную пойму, на этом блицкриг на какое-то время бы закончился, потому что немцы бы уперлись в заболоченную пойму, пытались бы ее обходить. Там местность, мягко говоря, не сахар. То есть они бы вынуждены переносить были направление удара. В общем, блицкриг бы на Украине застрял. Но вот победу от поражения отделило несколько часов. Немцы врываются в Дубно, причем захватывают там находившийся без тракторов полк тяжелых орудий 203 мм Б-4, преодолевают, можно сказать, при минимальном сопротивлении вот эту пойму реки. И тут с востока подходят вот эти стрелковые части. И они оказываются в чудовищном положении, когда им надо пытаться отбить город через ту же болотистую пойму, но на этот раз их противник танками. А еще дальше сзади, опять же, вот мы обсуждали с сельскохозяйственными тракторами артиллерии, а еще дальше находится артполк тяжелых орудий. Он еще дальше за спиной этих стрелков, которые сначала атакуют тем, что есть. Причем дивизия из глубинных, недоукомплектована, даже не 10 тысяч человек. Да, не успевшая отмобилизоваться. Скажем так, по разным данным, от 4 до 6 тысяч человек, потому что зависит от приписного состава, там, сколько она успела получить по документам и реально. Бьется в эту пойму под Дубно, без особого успеха. Потом немцы переходят в наступление, ее опрокидывают, несутся вперед, врезаются на марш в этот полк на сельскохозяйственных тракторах, разметывают его на протяжении нескольких километров, так сказать, заполняются обочинами, брошенными тягачами, орудиями, с погибшими расчетами, и доходят до Острога. Вот буквально победа от поражения отделяет несколько часов. И такое происходило несколько раз. Но при этом надо сказать, что не всегда не везло Красной Армии. Был момент, когда не повезло уже под занавес вот этого приграничного сражения на Украине немцам. Уже получен приказ отходить, потому что Кирпонос, хотя и не Павлов, но когда немцы прорвались до Острога, контрудары удачи не принесли, все же принимается решение, давайте отходим на старую границу, зацепимся за линию Сталина, попробуем зацепиться и отбить немцев. Идет отход, наносивший контрудар с юга, значит, по Клейсту, упираясь в пехоту танковой части, 15-й мехкорпус, там части еще из 4-го мехкорпуса Власова, разворачиваются и, все, идем, так сказать, отходим. В этот момент немцы жизнерадостно вводят свежую танковую дивизию, за ней эсэсовцев, по вот этой 3-й панцерштрассе. Конец июня 1941 года. Идут, не встречая сопротивления, и впиливаются на полном ходу вот в этих, так сказать, отходящих, которые из леса выходят и спокойно, так сказать, встают на дорогу. И они в них врезаются. Получают танковый бой, в котором несут тяжелейшие потери немцев. Эсэсовцы где-то там сзади толкаются, от них толку пока никакого, только, так сказать, местное население грабят и убивают. 9-я танковая дивизия за несколько дней участия в бою несет такие потери, которые ее соседи несли с 22 июня по конец приграничного сражения. Вот это вот такое вот месиво было на дороге.
Это примерно в каком месте произошло?
Это вот такой ближайший крупный пункт, это Буск, это к югу от Радзехова. Mm-hmm. То есть от Радзехова они отходят вот к этому крупной магистрали, и дальше вот эти вот части 15-го мехкорпуса, которые до этого бились в пехотную дивизию, подтянутую, вставшую заслоном достаточно крепким, который отбивал и подбивал 9 танков КВ за один день. То есть там заслон был очень мощный, с зенитками, с тяжелыми орудиями, они стояли, как говорится, достаточно тяжело с ним было справиться. Вот они от этого заслона отходят, отходят по дороге и становятся спасением для пехоты. То есть вот это вот остатки мехкорпуса Власова, который до этого постоянно вот несколькими ударами сдерживал немецкую пехоту, причем была мощная толпа 17-й армии с горными егерями, в общем, хорошо подготовленными в тактическом смысле, но эту всю массу на себе танки держат, отходят к Львову. И, так сказать, уже 30 июня уходит из Львова. Причем такое, опять же, вот, трагическое и комическое, оно находится как, на войне рядом. 30 июня 41 года. Где-то там с балкона на центральной площади Львова провозглашается украинское государство. Рядом на мясокомбинате начальник тыла 4-го мехкорпуса набирает колбасы, которые он кормил своих бойцов еще до Умани, еще целый месяц. Рядом в парке лихорадочно чинят танки, чтобы на них уехать. И одновременно стоят егеря под Львовом, и так в бинокль смотрят, не уходят ли русские, не пора ли аккуратненько входить в город. Потому что, опять же, постоянные танковые контрудары. И вот отход от города. К сожалению, как бы вот этот вот отход, он привел к потере большого количества бронетехники, которая могла быть отремонтирована. Так, если фронт статичен, танки, сломавшаяся коробка передач, подбитые, можно восстановить, снова вести в бой. Это не был большой проблемой. А так всю массу техники придется бросать. И отходят.
Но они частично эвакуировали все-таки.
Да, что-то эвакуировали. Опять же, Львов был крупным железнодорожным узлом. Очень много успели погрузить и отправить на заводы промышленности, в том числе подбитые. Но большим, на самом деле, достижением корпуса Власова, но это все же не корпуса будущего командующего РОА, если так вот говорить, скорее основным руководителем этих танков новейших, КВ-Т-34 в Львовском выступе, все же был Музыченко. Музыченко, я считаю, наш командарм номер один 41-го года.
Он, командующий 6-й армии?
Да, 6-й армии. Он попал в плен под Уманью. И, можно сказать так, не самый известный наш военачальник. То есть он не смог подняться. Но я думаю, что он бы, если бы не попал в плен, до командующего фронта он бы точно дошел, как Рокоссовский. Потому что человек был очень грамотный, и именно он, все же ему надо приписать вот этот вот успех со сдерживанием пехоты танками. Потому что если бы не постоянные контрудары, потому что они метались по всему фронту, Любаческий коридор, там Раворусское направление, там Яворов, постоянно мечутся и наносят контрудары. Вот если бы там все рухнуло, то никакого контрудара мехкорпусов Юго-Западного фронта его бы не было. То есть был бы обвал фронта под ударом пехоты, егеря доходят до Львова и, собственно, по тылам мехкорпусов, которые пытаются, значит, стучать в Клейсты.
Все было гораздо хуже.
Да, все было бы гораздо хуже. 4-й мехкорпус его дивизии, 32-я, 8-я и 81-я моторизованная, они вот делали очень много именно в плане контратак. Да, они стоили дорого, потому что они проходили часто без поддержки пехоты, без поддержки артиллерии, но тем не менее для немцев они были большой проблемой. Они постоянно пишут в отчетах, что мы несем большие потери, нам очень тяжело от этого всего отбиваться, тем более зениткам дали мало. И это было вот достижение приграничного сражения в том, что фронт не рассыпался. То есть удалось организованно отходить к линии старой границы. При этом, хотя говорят, что вот Киевский округ имел превосходство над немцами небольшое, это не вполне точный подсчет. Если мы считаем брутто всю численность, как говорится, от границы до Киева, да, формально на 10% округ превосходил противника. Но вся вот эта масса, она была разбита на несколько эшелонов, которые, опять же, бились последовательно. А так у границ везде 30 километров на дивизию. Потом вот эти вот дивизии, как вот эта дивизия трагической судьбы, дошедшая до Дубна, оказавшаяся в очень тяжелом положении. Это второй эшелон, который немцы, опять же, опрокидывали. И еще были войска, которые были еще дальше в глубине. Это вот выгружавшаяся 16-я армия Лукина, которая выгрузилась под Острогом, чуть-чуть поучаствовала в боях. Но мы ее погрузили в эшелоны, и она уехала в Белоруссию и дальше билась за Смоленск. Потому что, так или иначе, Юго-Западный фронт по итогам приграничных сражений более-менее держался. Поэтому все резервы от него вытаскивали, все, что можно из него выжимали, и бросали в Белоруссию, потому что в Белоруссии было все плохо, и надо было восстанавливать фронт.
Ну, естественно, тут большую катастрофу не произошло, окружение не случилось, бегство не случилось.
Да, пусть, да, 4000 танков, как говорится, сгорели в пламени и стали скульптурами, у которых фотографируются оккупанты, но очень много машин, опять же, было потеряно именно в бою, так или иначе в бою, и это и жертвы и подкалиберных снарядов, и зениток, и тяжелой артиллерии, и
танков другие, немецких, в конце концов.
Да, и танков немецких, в конце концов, так что, в целом, подводя итог, можно сказать так, что Прибалтика, сковы немцев под Россиняем, все же уход потрепанный в сторону Риги. Белоруссия, страшная катастрофа с окружением и брешь во фронте. Юго-Западный фронт более-менее выдержал удар, разменяв танки на борьбу с пехотой противника.
Алексей Валерьевич, ну, наверное, будем подводить итоги. В целом ситуация, я думаю, все всем будет более-менее уже стала ясна. То есть никакого, как часто рисуют, паники, каких-то там трусости, какого-то там, я не знаю, там предательства, мы видим, что очевидно не было. Другое дело, что, как вы уже говорили, было много тыловых частей, были строительные части, была масса народу, который, собственно говоря, не воевал в строю, там, в боевых подразделениях и так далее. Естественно, среди этих людей зачастую наблюдалась паника, они там устраивали вот эти все то, что потом описывается, как говорится, в книгах, в фильмах показывается, да. А если мы обратим внимание, ну да, были у немцев успехи. Какие-то мосты они, например, да, действительно сходу захватили и нахрапом взяли, да. А были какие-то мосты, например, которые отбили у них или там сожгли, уничтожили вовремя, да. И, к сожалению, зачастую мы этих героев даже, ну, не сможем проследить по документам уже, наверное. Вот. Опять же, постоянные контрудары, прям с самого утра фактически 22 июня, да. Причем танковые контрудары, чувствительные для немцев, они вынуждены разворачиваться.
Да, действительно, как бы лейтмотивом стал танковые контрудары, для этого были танки. И, собственно, главный итог приграничного сражения, он был в том, что немцы, хотя и добились многого, но они не добились всего, и было время на реакцию, то есть на то, что новое формирование, отходить на линию. Следующим было сражение уже за линию Сталина, за Смоленск.
Это Западную Двину.
Да, в Прибалтике это, да, это и Эстония, и переход старой границы под островом. Но в любом случае уже можно было продолжать борьбу в каких-то новых условиях, принимать какие-то меры. И самое главное, Красная Армия показала себя как достаточно твердый противник, с которым надо вести себя осторожно, который может преподносить всевозможные сюрпризы. И немцы все же стали дальше двигаться осторожнее. И это тоже влияло на темпы операции. Но война еще только начиналась. Да, мы очень много были вынуждены разменять на танки приграничных округов. Это был действительно размен очень тяжелый. То есть действительно тысячи танков были потрачены на сдерживание противников в приграничном сражении. Но вот я люблю такую цитату, которую я встретил в истории 16-й танковой дивизии, что...
Немецкой?
Да, немецкой 16-й танковой дивизии, что вот во Франции мы, разгоняя всех, шли к Ла-Маншу, и трусливые англичане и французы бежали, а вот в русской кампании мы вот неделю уже воюем, а прошли только около 100 километров. И действительно в этом была глубинная разница между двумя кампаниями. Красная армия себя показала силой, которая воюет прочнее, несмотря на гораздо худшие условия, то есть более низкие плотности, чем союзники, бьется крепче, чем западные союзники. Поэтому когда Гитлер говорил, что то, что будет на Востоке, это будет детским игрищем по сравнению с Западом, очень быстро выяснил, что это не так. И по темпам потерь, и по выполнению задач. И да, немцы поняли, что победного марша не будет, и дальнейшее развитие событий заставило их уже метаться, менять стратегию. И где-то далеко впереди, об этом тогда еще никто не знал, будет битва за Москву, которая повернет войну вспять. Но пока приграничное сражение, то, что делали до войны, оно все же свою роль сыграло. И доты, и танки, и масса артиллерии, и новое формирование, все это так или иначе воздействовало на противника.
Ну и мысль командования, скажем так, тоже прослеживается, то, что все-таки не стали замыкаться, да, не стали уходить в глухую оборону, постоянные контрудары. Это говорит о том, что все-таки сформировался какой-то уже...
Да, стилистика. И опять же, я, так сказать, буквально несколько секунд поясню. Если мы встаем в статичную оборону, мы не знаем, где ударит противник. Он может ударить там, где мы слабы. Когда мы наносим контрудар, мы как бы вводим свои силы с силами противника. Мы сталкиваем, возможно, большую группировку нас и против наиболее сильной группы противника. Тем самым больше людей сталкиваются в бою и имеют какие-то шансы воздействовать, опять же. Как говорится, убей хоть одного немца. Вот, мысль многих солдат – хоть одного убить. Вот если хоть одного убить, будет результат. И вот эти танковые контратаки, они, ну, раз, как говорится, десятки убивали.
Ну и самое главное, эти контратаки, опять же, которые шли во фланг, в тыл, да, они заставляли что, немцев разворачиваться?
Да, разворачиваться, останавливаться. Свою роль сыграл и удар с воздуха, который жгли автомашины, тягачи. Опять же, постепенно с немцев снимали стружку. И вот это снятие стружки на протяжении многих недель, оно, собственно, и приведет к их к тому состоянию, в котором они окажутся под Москвой. И вот начало снятия стружки, достаточно, я бы сказал, много с них сострогали именно в первых боях.
Ну и надо отдать должное товарищам из Северо-Западного фронта и из Юго-Западного, которые своими активными действиями все-таки не дали себя разгромить, да, как Францию.
Да.
Если брать то, что сила, которая наступала, танковая группа на Северо-Западном фронте, ей не удалось выполнить, да, свою задачу и разгромить наши войска, они все-таки смогли в своей массе отойти за линию.
Да, да. Если Франции хватило одной танковой группы, то Киевскому округу Юго-Западного фронта этой танковой группы не хватило для того, чтобы нанести решительное поражение уже, как говорится, в самом начале.
Ну, а Западный фронт, там, собственно, шансов
остался. Да, шансов не было, и действительно дальше, как бы, главным на западном направлении, это будет Смоленское сражение, но это, что называется, тема для отдельной беседы.
Я думаю, что вы не откажетесь и проведете и на эту тему разговор в нашей студии.
Да, то есть линия Сталина, Смоленское сражение – это то, о чем нужно будет рассказать далее.
Тема следующего нашего ролика, собственно говоря. Алексей Валерьевич, спасибо огромное. Приходите к нам еще, всегда вас ждем.
Спасибо.
Спасибо. Дорогие друзья, мы, как обычно, знаем о ваших пожеланиях в многочисленных комментариях, которые вы пишете под нашими роликами. Пишите, мы очень хотим узнать ваше мнение и также, что вы хотели бы в следующих роликах узнать от Алексея Валерьевича.
Задавайте вопросы.
Задавайте вопросы. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.